Генри Ибсен. «Враг народа». Пьеса в пяти действиях. Действующие лица. Доктор Томас Стокман, курортный врач. Фру Стокман, его жена. Петра, их дочь, учительница. Эйлиф Мортен, их сыновья, 13 и 10 лет. Петр Стокман. Старший брат доктора, городской фогд и полицеймейстер, председатель правления курорта и так далее. Мортен Хиль, приемный отец Фру Стокман, владелец кожевенного завода. Хофстад, редактор «Народного вестника». Биллинг, сотрудник той же газеты. Капитан Хорстер. Аслаксон, владелец типографии. Участники сходки, мужчины разных сословий, несколько женщин, школьники. Действие происходит в приморском городке на юге Норвегии. Действие первое. Вечер. Небогато, но уютно обставленная гостиная в квартире доктора Стокмана. В правой боковой стене две двери. Дальняя ведет в переднюю, а ближайшая — в кабинет доктора. В противоположной стене, прямо против двери в переднюю, дверь в другие комнаты, занимаемые семьей. Посредине той же стены — печь, а ближе к переднему плану — диван, над которым висит зеркало. Перед диваном — овальный стол, покрытый скатертью, на столе — лампа под абажуром. В задней стене — открытая дверь в столовую, где накрыт стол. На нем горит лампа. Биллинг с засунутой за ворот салфеткой сидит у стола в столовой. Фру Стокман стоит возле, потча гостя ростбифом. Остальные стулья около стола пусты. Сервировка в беспорядке, как после оконченной трапезы. Фру Стокман.
«Да, раз вы опоздали на целый час, господин Биллинг, то не в защите, что ужин холодный».
Биллинг, прожевывая. «Очень вкусно. Прям превосходно».
Фру Стокман. «Вы ведь знаете, как строго муж соблюдает часы еды».
Биллинг. «Для меня это решительно ничего не означает. Пожалуй, даже вкуснее кажется, когда сидишь вот так в одиночку, и никто тебе не мешает».
Фру Стокман. «Да-да. Если вам кажется вкусно, то...»
Прислушиваясь.
«А вот верно и Хофстад».
Биллинг. «Пожалуй». Входит городской Фогд Стокман в пальто, форменной фуражке и с палкой. Фогд. «Нижайшее почтение, невестка».
Фру Стокман, выходя в гостиную. «Ах, здравствуйте, это вы! Как мило, что заглянули!»
Фогт. «Шел мимо, вот и...» Бросив взгляд в столовую. «Но у вас, как видно, гости!»
Фру Стокман, несколько смущенная. «Нет, совсем нет, просто случайно. Быстро. Не хотите ли закусить за компанию?»
Фогт. «Я?» «Нет, покорно благодарю. Горячий ужин, боже избави!» «Это не для моего желудка!»
Фру Стокман. «Ну, разок-то!»
Фогт. «Нет-нет, спасибо. Я держусь своего вечернего чая с бутербродами. Оно, в конце концов, здоровее, да и поэкономнее».
Фру Стокман с улыбкой. «Вы не подумайте, что мы с Томасом так уж транжирим».
Фогт. «Вы-то нет, невестка. Этого у меня и в уме не было», — указывая рукой на кабинет доктора. «Его, пожалуй, дома нет?»
Фру Стокман. «Нет, пошел прогуляться после ужина с мальчиками».
Фогт. «Это считается здоровым?» — прислушиваясь. «Вот, кажется, и он».
Фру Стокман. «Нет, едва ли».
Стук в дверь из прихожей.
«Пожалуйста».
Входит редактор Хофстад.
«Ах, это вы, господин редактор».
Хофстад.
«Да, извините, меня задержали в типографии. Здравствуйте, господин Фогт».
Фогт, сдержанно кланяясь суховатым тоном. «Господин редактор, вероятно, по делу?»
Хофстад. «Отчасти. По поводу одной статьи в газету».
Фогт. «Могу себе представить. Мой брат, говорят, весьма плодовитый сотрудник «Народного вестника».
Хофстад. «Да, он разрешает себе выступать в «Народном вестнике» с правдивым словом на ту или иную тему».
Фру Стокман Хофстаду.
«Но не угодно ли вам?» — указывает на столовую.
Фогт. «Помилуйте, я отнюдь не ставлю ему в упрек, что он пишет для того круга читателей, в котором ожидает встретить наибольший отклик. Вообще у меня ведь нет никаких личных причин питать неудовольствие против вашей газеты, господин Хофстад».
Хофстад. «И я так думаю».
Фокт. В сущности, у нас в городе господствует прекрасный дух терпивости, истинно мирный гражданский дух. И происходит это от того, что у нас есть большое общее дело, одинаково дорогое всем благомыслящим согражданам.
Хофстад. Наш курорт, да.
Фокт. Именно. Наша грандиозная новая великолепная водолечебница. Увидите, она станет главнейшим жизненным источником города, господин Хофстад. Без сомнения.
Фрустокман. И Томас тоже говорит.
Фокт. Какой необычный подъем нашего местечка наблюдается за последние годы. Капиталы пошли в оборот, все оживилось, дома и земельные участки растут в цене с каждым днем.
Хофстад. И число безработных убывает.
Фокт. И это тоже. Расходы по презрению бедных, ложащиеся на имущие классы, отрадно уменьшаются. И уменьшится еще, если сезон в этом году выдастся вполне благоприятный и съезд гостей будет многочисленным. То есть наплыв больных, которые составляют реноме курорту.
Хофстад. И на это, как я слышал, имеются все виды.
Фокт. Виды весьма многообещающие. Ежедневно поступают запросы о помещениях и тому подобном.
Хофстад. Так статья доктора явится как раз кстати.
Фокт. Он опять написал что-нибудь такое?
Хофстад. Написал-то он еще зимой статью о курорте. В ней подчеркнуты все благоприятные гигиенические условия нашего местечка. Но я тогда отложил печатание.
Фокт. Ага. Была, вероятно, какая-нибудь загвоздка?
Хофстад. Нет, не потому. Но мне казалось, что лучше подождать до середины весны. Теперь ведь как раз люди начинают шевелиться, подумывать, где провести лето.
Фокт. Весьма правильно, чрезвычайно правильно, господин Хофстад.
Фрустокван. Да уж, где коснется курорта, Томас просто неутомим.
Фокт. На то он и курортный врач, Хофстад.
Да он же первый и затеял все.
Фокт. Он? Вот как? Да мне приходится иногда слышать, что есть люди, которые держатся этого мнения. Но я, право, думаю, что и мне тоже принадлежит скромная доля участия в данном предприятии.
Фрустокман. Томас всегда это говорит.
Хофстад.
Да кто же это отрицает, господин Фокт? Вы двинули дело, осуществили его на практике, это всем нам известно. Я говорю только, что идею подал доктор.
Фокт. Да, идею моего брата в свое время было хоть отбавляй, к сожалению. Но когда доходит до настоящего дела, нужны люди другого закала, господин Хофстад. И право, я полагаю, что, по крайней мере, здесь, в доме...
Фрустокман. Но, дорогой зять...
Хофстад.
Помилуйте, господин Фокт.
Фрустокман.
Так пойдите же закусите немножко, господин Хофстад. А тем временем верный муж придет.
Хофстад. Спасибо. Чуточку, пожалуй. Уходит в столовую. Фокт, понизив голос. Замечательно, что эти люди, вышедшие непосредственно из крестьянского сословия, никак не могут отделаться от своей бестактности.
Фрустокман. Ну, стоит ли обращать внимание? Или вы с Томасом не можете поделить честь по-братски?
Фокт. Казалось бы, так, но не все, как видно, согласны делиться.
Фрустокман. «Ну, что там говорить о других? Вы-то с Томасом ведь отлично ладите», — прислушиваясь. «Вот теперь, кажется, он».
Идет и отворяет дверь в переднюю. Доктор Стокман, смеясь и шумно разоблачаясь в прихожей. «Вот тебе еще гость, Катрине!» «Что, рада, а?» «Милости прошу, капитан Хорстер, повесьте пальто на крючок». «Ах, да, вы без пальто!» «Представь себе, Катрине!» Поймал его на улице и еле затащил к нам. Капитан Хорстер входит и раскланивается. В дверях. «Марш в столовую, мальчуганы! Знаешь, Катрине, они опять голоднехоньки! Сюда, капитан Хорстер, сейчас отведаете такого ростбифа!» Тащит Хорстера в столовую.
Элиф и Мортон идут туда же.
Фрустокман.
«Томас, разве ты не видишь?»
Доктор Стокман, оборачиваясь в дверях. «А, ты, Петр!» Подходит и протягивает ему руку. «Вот это славно!» Фокт. «К сожалению, я должен сейчас уйти.
Доктор Стокман. Вздор, сейчас подадут пунш. Ты ведь не забыла про пунш, Катрине?
Фру Стокман. Конечно, нет. Вода уже кипит. Уходит в столовую.
Фокт. И пунш еще.
Доктор Стокман.
Да, усаживайся. Вот славно будет.
Фокт.
Спасибо, я никогда не участвую в пирушках.
Доктор Стокман.
Да какая же это пирушка?
Фокт.
Однако, смотрит в столовую. Удивительно, как это они могут поглощать столько.
Доктор Стокман, потирая руки.
Просто любо-дорого смотреть, как молодежь ест. Всегда у них аппетит. Так оно и следует. Им надо есть, набираться сил. Вот кому предстоит месить опару будущего, Петер.
Фокт.
Смею спросить, как это месить, как ты выражаешься?
Доктор Стокман.
А это ты спроси у молодежи, когда придет время. Мы-то, разумеется, этого уже не увидим, само собой. Два таких старых рыча, как мы с тобой,
Фокт.
Ну-ну, однако, крайне странная манера выражаться.
Доктор Стокман.
Не ставь мне всякое лыко в строку, Петр. Надо тебе сказать, у меня так весело, приятно на душе. Чувствую себя невыразимо счастливым среди этой пробуждающейся, брызущей изо всех пор молодой жизни. Это, право же, чудесное время, в которое мы живем. Вокруг нас как будто расцветает целый мир.
Фокт.
В самом деле, ты находишь?
Доктор Стокман. Тебе-то, конечно, это не так заметно, как мне. Ты всю жизнь прожил тут, в этих условиях, и впечатлительность у тебя притупилась. А я столько лет пробыл там, на севере, в захолустье, где почти не видать свежего человека, от которого можно было бы услышать живое слово, что на меня теперь все это производит такое впечатление, как будто я очутился в самом водовороте мирового города.
Фокт.
Мирового города?
Доктор Стокман.
Ну, понятно, я знаю, условия жизни здесь мизерны в сравнении с многими другими местами. Но и здесь кипит жизнь с ее упованиями, с бесчисленным множеством задач, ради которых стоит работать, бороться. А это главное, — кричит. — Катрине, почтальона не было?
Фру Стокман из столовой.
— Нет, никого не было.
Доктор Стокман. И потом хороший заработок, Петер. Вот что научишься ценить, пожив, как мы, впроголодь.
Фокт. Помилуй.
Доктор Стокман. Да-да, поверь, нам не раз приходилось крутенько. А теперь живем, как помещики. Сегодня, например, у нас за обедом был ростбиф. Еще и на ужин осталось. Не отведаешь ли кусочек? Или дай хоть показать тебе его. Поди сюда.
Фокт. Нет, нет, ни в коем случае.
Доктор Стокман.
Ну так поди же сюда.
Видишь, мы обзавелись скатертью.
Фокт. Да, заметил.
Доктор Стокман. И абажуром, видишь? Все, Катрине сэкономила. И комната сразу стала уютнее. Как ты находишь? Встань-ка, вон там. Нет-нет, не так. Ну вот теперь так. Видишь, тогда оттуда падает такой яркий свет, право гостиная выходит преэлегантной, а?
Фокт. Да. Если можно позволить себе такого рода роскошь.
Доктор Стокман. О, да, теперь-то можно. Катрине говорит, что я зарабатываю почти как раз столько, сколько нам нужно на жизнь.
Фокт. Почти. Да.
Доктор Стокман. Но человек науки ведь и вправе жить немножко пошире. Я уверен, что простой амтман тратит в год куда больше моего.
Фокт. Еще бы. Амтман. «Высшее административное лицо»,
— доктор Стокман. «Ну, так скажем, простой коммерсант. Этот народ живет еще куда шире».
Фокт. «Таковы условия жизни»,
— доктор Стокман. «В конце концов, я, право, не трачу денег зря, Петер. Но не лишать же мне себя истинного удовольствия принимать у себя людей. Мне это, видишь ли, прямо необходимо. Столько лет я просидел там, в глуши, отшельником. Теперь для меня стало насущной потребностью общение с молодыми, смелыми, бодрыми людьми, свободомыслящими, полными жажды деятельности. А вон те там, что сидят и едят на доброе здоровье, как раз такого сорта. Мне бы хотелось, чтобы ты поближе узнал Хофстада.
Фокт. Ах да, Хофстад сказал, что опять собираются напечатать какую-то твою статью.
Доктор Стокман. Мою статью?
Фокт. Да, о курорте. Статью, что ты писал еще зимой.
Доктор Стокман. Ах, ту, да. Но я ее пока не хочу пускать.
Фокт. Нет. А, по-моему, теперь как раз самое подходящее время.
Доктор Стокман. Да, это так, положим, при обыкновенных обстоятельствах. Ходит по комнате.
Фокт. Следит за ним взглядом. А что же такого экстраординарного в данных обстоятельствах?
Доктор Стокман, останавливаясь. Видишь, Петр, я, честное слово, не могу пока сказать тебе этого. Во всяком случае, не сегодня. Пожалуй, в данных обстоятельствах и много необыкновенного, а может, и ровно ничего. Весьма возможно, что все это одно воображение.
Фокт. Признаюсь, это в высшей степени загадочно. Предвидится что-нибудь неприятное, что хотят скрыть от меня? Полагал бы, однако, что в качестве председателя правления курорта...
Доктор Стокман. А я полагал бы, что в качестве... Ну ладно, не вцепляться же нам друг другу в волосы, Петр.
Фокт. Боже, избави. У меня нет этой привычки вцепляться в волосы, как ты выражаешься. Но я должен неукоснительно настаивать на том, чтобы все мероприятия ставились на обсуждение по-деловому и проводились установленным порядком через законные власти. Я не могу допустить никаких обходов или подходов с заднего крыльца.
Доктор Стокман. Разве я когда-нибудь прибегал к обходам или подходам?
Фокт. Во всяком случае, у тебя врожденная склонность ходить своими особыми путями, а это в благоустроенном обществе почти столь же недопустимо. Отдельному человеку приходится в самом деле подчиняться интересам целого, или, вернее, подчиняться властям, кои стоят на страже общего блага.
Доктор Стокман. Весьма возможно. Но мне-то какой черт до этого?
Фокт. Да вот этого-то как раз ты, милый Томас, по-видимому, и не желаешь себе усвоить. Но смотри, тебе еще когда-нибудь придется поплатиться за это, рано или поздно. Так и знай. Прощай.
Доктор Стокман. Да ты просто спятил. Не туда заехал.
Фокт. Ну, этого со мной не бывает. И вообще, я просил бы избавить меня, кланяясь по направлению столовой. Прощайте, невестка! Прощайте, господа!
Уходит. Фру Стокман, входя в комнату. Ушел? Доктор Стокман. Да, совсем взбеленился. Фру Стокман. Чем это ты опять рассердил его, милый Томас?
Доктор Стокман.
Да ровно ничем. Не может же он требовать, чтобы я давал ему отчет прежде времени.
Фру Стокман.
А какого же отчета он от тебя требовал?
Доктор Стокман.
Предоставь это мне, Катрине. Удивительно, что почтальона все нет.
Хофстад, Биллинг и Хорстер встают из-за стола и входят в гостиную. Немного погодя, за ними следуют Тейлиф и Мортон.
Биллинг, потягиваясь. «А, убей меня, Бог, после такого ужина чувствуешь себя прямо новым человеком».
Хофстад. «А Фокт, кажется, был не в духе сегодня».
Доктор Стокман.
«Это все от желудка. Плохо варит у него».
Хофстад. «Особенно плохо, пожалуй, переваривает нас с народным вестником».
Фру Стокман.
«Вы-то, кажется, ничего». Довольно мирно разошлись с ним.
Хофстад.
Да, но это только так, вроде перемирия.
Биллинг. Верно. Это слово исчерпывает положение.
Доктор Стокман.
Не надо забывать, что Петр человек одинокий, бедняга. Нет у него семьи, домашнего уюта. Все только дела, дела. А потом эта треклятая чайная водица, которую он вечно лакает.
Эй вы, мальчуганы, подвигайте-ка стулья. «Катрине, дадут нам сюда пуншу?»
Фру Стокман, направляясь в столовую.
«Сейчас подам».
«Доктор Стокман, вы со мной на диван, капитан Хорстер. Такой редкий гость. Пожалуйста, садитесь, друзья».
Мужчины садятся к столу. Фру Стокман приносит поднос с кипятильником, стаканами, графинами и прочими принадлежностями.
Фру Стокман.
Ну вот, тут и арак, и ром, и коньяк. Теперь пусть каждый сам себя угощает. Отходит. Доктор Стокман берет стакан.
«Сумеем!» — приготовляет пунш. «И сигары сюда! Эйлиф, ты, небось, знаешь, где стоит ящик? А ты, Мортен, принеси мою трубку!»
Мальчики убегают в комнату направо.